Стивен Кинг. Потаённое окно, потаённый сад. Это для Чака Веррила. Глава первая. «Вы украли мой рассказ», — сказал человек, стоявший в дверях. «Вы украли мой рассказ, и с этим нужно что-то делать. Закон есть закон, и справедливость есть справедливость, так что придется что-то делать». Мортон Рейни, который только что немного вздремнул и еще не совсем ясно воспринимал окружающий мир, не имел ни малейшего представления, что сказать в ответ. Во время работы такого с ним никогда не случалось. Неважно, был он больным или здоровым, бодрым или полусонным. Он — писатель, и, не задумываясь, мог вложить в уста своему персонажу какую-нибудь остроумную фразу. Но сейчас Рейни открыл рот и не смог придумать ни одной хлёсткой реплики и даже какой-нибудь посредственной. Так что рот ему пришлось снова закрыть. «Этот человек кажется не совсем реальным», — подумал он. «Скорее он похож на персонажа из романа Уильяма Фолкнера». Это наблюдение никоим образом не решало проблему, хотя, безусловно, было справедливым. Человек, позвонивший в дверь дома Рейни в этом захолустье образца западной окраины штата Мэн, выглядел лет на 45. Он был очень худым. Выражение лица спокойное, почти безмятежное. Глубокие морщины горизонтальными волнами пересекали его лоб. Вертикально опускались от уголков губ к скулам и крошечными лучами разбегались во все стороны вокруг светлых, ясно-голубых глаз. О цвете его волос Рэй не мог только догадываться, потому что большую черную шляпу с круглой тульей незнакомец надвинул так низко, что она касалась кончиков его ушей. Раньше такие шляпы носили квакеры. Бекенбардов у него тоже не было, и вполне возможно, что он мог оказаться абсолютно лысым, как Телли Савалас, прятавший свою лысину под круглой фетровой шляпой. На нем была голубая рабочая рубашка, аккуратно застегнутая на все пуговицы, да отвислой, покрасневшей от бритья кожи на шее, хотя галстук он при этом не надел. Полы рубашки исчезали под голубыми джинсами, которые были ему немного велики. Джинсы оканчивались манжетами, аккуратно лежавшими на паре выгоревших желтых рабочих туфель, годных, пожалуй, лишь для ходьбы по вспаханной борозде в 3,5 футах от задницы мула. «Так что же?» — спросил он, глядя на продолжающего молчать Рейни. «Я вас не знаю», — наконец сказал Рейни. Это были его первые слова с тех пор, как он встал с кушетки и открыл дверь. Писатель и сам почувствовал, как невероятно глупо они прозвучали. «Это мне известно», — сказал человек. «Это не имеет никакого значения. Достаточно того, что я знаю вас, мистер Рейни». И он снова повторил. «Вы украли мой рассказ». Человек вытянул вперед руку, и только теперь Рейни заметил, что он что-то держал. Это была стопка листов. Причем не просто какая-то стопка старых бумаг, а рукопись. «Те, кто связан с литературным трудом, — подумал он, — узнают рукопись с первого взгляда, особенно невостребованную». «Скажи спасибо, старина Морт, что это не пистолет», — пронеслась запоздалая мысль. «Ты попал бы в ад, даже не успев понять, что тебя убили». Наконец, еще большим запозданием, писатель понял, что, по всей видимости, перед ним представитель племени безумцев. «Ну, вот это и случилось». Несмотря на то, что 3 его последних романа были бестселлерами, с посланцем этого легендарного племени он встретился впервые. На Рейни накатило смешанное чувство страха и досады, и все мысли сосредоточились только на одном — как можно скорее и как можно безболезненнее избавиться от этого человека. «Я не читаю рукописей», — начал Морт. «Эту вы уже читали», — сказал человек со спокойствием, честно отработавшего на поле фермера. «Вы украли ее!» Он повторил это, будто констатируя очевидный факт. Так можно было бы отметить, что солнце уже взошло и начался прекрасный осенний день. Кажется, сегодня Морта посещали только запоздалые мысли. Именно теперь он впервые подумал о том, как ему здесь одиноко. Писатель переехал в дом у озера Тэшмор в начале октября, после 2 ужасных месяцев в Нью-Йорке. Его бракоразводный процесс подошел к концу только на прошлой неделе. Дом был большой, но жить, как оказалось, в нем хорошо только летом. Вдоль дороги, огибающей северный берег озера Тэшмор, стояло по меньшей мере 20 коттеджей. И в июле или августе в большинстве из них жили люди. Но сейчас был не июль и не август. Стоял конец октября. «Пожалуй, никто вокруг не услышал бы даже выстрела», — подумал Рейни. «А если бы кто и услышал, то решил бы, что кто-то охотится на перепелов или фазанов. Сейчас как раз начался охотничий сезон». «Я могу уверить вас, я знаю, что вы можете», — сказал человек в черной шляпе все с тем же неземным спокойствием. «Я знаю об этом». За спиной незнакомца Морт видел его машину. Это был старый фургон, который, судя по внешнему виду, исколесил на своем веку немало дорог, но редко имел дело с нормальным асфальтовым покрытием. Он разглядел, что номера на машине были не местные, но так и не понял, какого они штата. Морт уже давно знал, что ему пора пойти к окулисту и поменять очки. В начале прошлого лета он было собирался совершить эту процедуру, но тут ему позвонил Генри Янг и спросил, кто этот парень, с которым Эми гуляла в парке, может быть, какой-нибудь родственник? И началась цепь подозрений, которая ужасно быстро и незаметно переросла в бракоразводный процесс. На Морта обрушился целый поток дерьма, и в течение нескольких месяцев ему пришлось тратить все свое время и энергию на отвратительные выяснения семейных отношений. Хорошо было, если он в те времена не забывал сменить нижнее белье. А уж такие эзотерические предприятия, как поход к окулисту, пришлось отложить на неопределенное будущее. «Если вы хотите высказать кому-нибудь свою обиду», — неуверенно начал Морт, ужасаясь своему голосу, булькающему как паровой котел, «то можете обратиться к моему агенту. Это дело касается только нас с вами», — терпеливо объяснил стоящий в дверях человек. Бамп, кот Морта, свернувшись в клубок, лежал на низком мусорном ящике возле дома. В этих местах мусор лучше держать закрытым, иначе еноты растащат его по всему двору. Кот потянулся, спрыгнул на землю и грациозно проскользнул под ногами незнакомца. Тот даже не отвел глаз от лица Рейни. «Посторонние тут ни при чем. Это касается исключительно нас с вами», — повторил странный мужчина. «Если вы намерены обвинить меня в плагиате, то предупреждаю, что мне это не нравится», — сказал Морт. Он старался говорить как можно осторожнее, так как знал, что представители племени безумцев могут быть опасны. Не стоит с ним спорить, пожалуй. Но, судя по всему, пистолета у этого человека не было, и Морт прикинул на глаз, что веса в нем фунтов 50. «Кажется, я лет на 5-10 моложе его», — подумал Рейни. Он читал где-то, что некоторые душевнобольные обладают невероятной физической силой. Но все-таки, будь он проклят, если собирается просто стоять и молча слушать, как этот человек, которого он видит впервые в жизни, утверждает, что он, Мортон Рейни, украл его рассказ. Он не позволит издеваться над собой. «Я понимаю, что вам это не нравится», — снова заговорил человек в черной шляпе, все так же спокойно и безмятежно, как терапевт, которому нужно успокоить ребенка, прежде чем сделать ему укол. «Но ведь вы это сделали. Вы украли мой рассказ». «Вам придется уйти», — сказал Морт. Он окончательно проснулся и уже не испытывал смущения и неудобства. «Мне нечего вам сказать». «Да, я уйду», — согласился человек. «Мы поговорим позже». Он протянул свою рукопись, и Морт машинально чуть не взял ее, едва успев опустить руку, прежде чем его незваный и нежданный гость попытался положить в нее свои бумаги. Как судебный исполнитель, вручающий повестку в суд человеку, долго от нее скрывавшемуся. «Я не буду это брать», — сказал Морт. И изумился самому себе, насколько все-таки велика приспособляемость человека. «Стоит кому-то что-то вам протянуть, и ваша первая реакция — взять это. Неважно, чек ли это на $1000 или связка динамита с подожженным фитилем. Ваша первая реакция — взять». «Если вы вздумаете шутить со мной, ничего хорошего из этого не выйдет», — мягко объяснил человек. «Это дело нам придется уладить. Вряд ли я смогу вам чем-то помочь». Морт закрыл дверь перед этим изборожденным морщинами, поддержанным и каким-то безвременным лицом. Писатель испугался всего на секунду или на две. Это произошло, когда до его еще чуть затуманенного сном сознания наконец дошло, что именно говорил этот человек. Потом страх уступил место гневу. Гневу из-за того, что его потревожили, когда он спал, и потревожил никто иной, как представитель племени безумцев. Едва щелкнул замок, страх вернулся. Морт плотно сжал губы, ожидая, что сейчас этот человек снова постучит. Но этого не произошло, и Морт решил, что незнакомец по-прежнему стоит на веранде, спокойный и терпеливый, дожидаясь, когда писатель снова откроет дверь. Ведь рано или поздно он все равно это сделает. Затем раздался глухой стук и скрип удаляющихся по половицам веранды шагов. Морт прошел в спальню, откуда можно увидеть дорогу. Здесь было два больших окна. Одно выходило на дорогу, за которой высился холм, из другого открывался вид на склон, полого опускающийся к безмятежной голубой поверхности озера Тэшмор. В окнах стояли зеркальные стекла, а это означало, что если кто-то попытается заглянуть в дом, то не увидит ничего, кроме своего искаженного отражения, пока не уткнется носом в стекло и не прищурит глаза. Человек в рабочей рубашке и голубых джинсах с манжетами шел к своему старому фургону. Из окна Морт наконец разглядел номера на машине. Они принадлежали штату Миссисипи. «Ах, черт!» — подумал Морт, когда человек открыл дверцу машины. «Он оставил пистолет в машине. Он не взял его с собой, так как надеялся, что сможет меня урезонить». Хотя неизвестно, что он имел в виду под этим словом. «Сейчас он возьмет пистолет и вернется. Наверняка пистолет в бардачке или где-то под сиденьем». Но человек сел за руль, помедлил ровно столько, сколько понадобилось ему, чтобы снять свою черную шляпу и бросить рядом на сиденье, затем захлопнул дверцу и завел мотор. «В нем что-то изменилось», — мгновенно отметил Морт. Но лишь когда нежданный посетитель двинулся по дороге и исчез из поля зрения за густыми кустами, которые писатель вечно забывал подстригать, он понял, что именно изменилось. Человек возвращался к машине, и в его руке уже не было рукописи. Глава вторая. Она лежала на веранде. У двери был камень, которым прижимали почту, чтобы газеты и письма не разлетались от ветра по всему двору. Глухой стук, который писатель услышал, подтверждал, что незнакомец опустил этот камень на свою рукопись. Морт стоял в дверях и смотрел на нее, не вынимая рук из карманов штанов цвета хаки. Он знал, что сумасшествие не заразно, за исключением редких случаев длительного контакта с безумцами, предположил он. И все-таки ему совсем не хотелось трогать эту проклятую вещь. Однако, так или иначе, сделать это придется. Рэйни пока не знал, сколько времени ему предстоит провести здесь — день, неделю, месяц, год. Сейчас все казалось одинаково вероятным. Поэтому он не мог просто оставить эту дурацкую рукопись на веранде. Скоро придет Грег Карстайрс, местный рабочий, ремонтировать крышу, и непременно поинтересуется, что это там такое лежит. Хуже того, рабочий наверняка решит, что это бумаги Морта, и придется вдаваться в длительные объяснения, которых дурацкая рукопись вовсе не стоила. Морт простоял в дверях, пока звук мотора автомобиля посетителя не растворился в мягкой полуденной тишине. Затем вышел на веранду, осторожно ступая по ней босыми ногами. Крыльцо давно нуждалось в покраске, сухие доски потрескались, и, наступая на них, можно было занозить ногу. И откинул камень в заросшую можжевельником канаву. Поднял небольшую стопку бумаг. Сверху лежал титульный лист. Он прочитал. «Джон Шутер. Секретное окно. Секретный сад». Невольно Морт почувствовал облегчение. Он никогда не слышал о Джоне Шутере. Никогда в жизни не читал и тем более не писал рассказ с названием «Секретное окно. Секретный сад». Он направился в гостиную, по дороге бросил рукопись в мусорное ведро, снова лег на кушетку и через 5 минут заснул. Ему приснилась Эми. В эти дни он очень много спал и очень часто видел во сне Эми. После этого Морт часто просыпался от своего хриплого крика и уже перестал этому удивляться. Просто надеялся, что когда-нибудь это пройдет. Глава третья. На следующее утро он, как обычно, сидел за компьютером в углу гостиной, специально оборудованном для работы. Компьютер был включен, но Морт смотрел в окно, на озеро. Две моторные лодки прорезали на голубой воде широкие белые полосы. Сначала он решил, что это рыбаки, но лодки ни разу не сбавили ход, а носились по озеру, нарезая круги друг перед другом. «Дети», — решил писатель, — «просто веселятся». Они не делали ничего интересного, впрочем, как и он сам. С тех пор, как Морт расстался с Эмми, он не написал ничего хоть мало-мальски ценного. Правда, как обычно, с 9 до 11 он просиживал перед компьютером, как делал это каждый день в течение последних 3 лет. И еще 1000 лет до этого просиживал 2 часа за старой пишущей машинкой «Роял». Но с тем же успехом он мог бы все это время носиться с детьми на моторных лодках. Сегодня за 2 часа работы Морт Рейни создал следующие бессмертные строки. Через 4 дня после того, как Джош окончательно выяснил, что жена изменяет ему, он взглянул Эбби прямо в лицо. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал он. Это было из рук вон плохо. Это было слишком похоже на настоящую жизнь, чтобы быть хорошо. В реальной жизни Морт никогда не был так решителен. Может быть, в этом и была его проблема. Он выключил компьютер и, щелкнув кнопкой, понял, что забыл сохранить текст в памяти. Что ж, это к лучшему. Наверное, в его подсознании жил критик, который подсказал, что такой текст и сохранять не стоит. Миссис Гавин, видимо, уже закончила уборку на лестнице. Жужжание пылесоса, наконец, стихло. Она приходила убираться каждый вторник. 2 недели назад Морт сообщил ей о разводе с Эмми, и миссис Гавин была так потрясена, что надолго погрузилась в несвойственное ей молчание. Мистер Рейни давно подозревал, что Эмми нравилась ей гораздо больше, чем он. И все-таки помощница по-прежнему приходила к нему по вторникам, и Морт решил, что это уже немало. Он встал и вышел в гостиную. Миссис Гавин спускалась по лестнице. Сжимая в руках шланг, она тащила пылесос за собой. Цилиндрический прибор семенил следом за ней, как механическая собачка, глухо стукая со ступеньки. Если бы я вздумал спустить пылесос по лестнице, дергая его за шланг, он бы непременно стукнул меня по ноге и перевернулся, — подумал Морт. Интересно, как у нее это получается? — Добрый день, миссис Гавин, — сказал он и пересек гостиную, направляясь на кухню. Он хотел выпить коку. После бездарной работы его всегда мучила жажда. «Здравствуйте, мистер Рейни!» Писатель пытался заставить миссис Гавин называть его просто Морт, но она не сдавалась, даже не соглашалась звать Мортоном. Миссис Гавин была женщиной с принципами, хотя эти принципы вовсе не мешали ей называть жену Рейни просто по имени. «Может быть, мне следовало сказать ей, что я застал Эмми в постели с другим мужчиной?» — подумал Морт, толкая шарнирную дверь. Возможно, после этого она снова бы стала называть ее миссис Рейни. Это были гадкие мысли. По всей видимости, они были как-то связаны с его творческими неудачами. Но Морт ничего не мог с собой поделать. Просто надеялся, что и они тоже когда-нибудь пройдут, как сны. Подумав об этом, Морт почему-то вспомнил наклейку, которую видел как-то раз на бампере старенького «Фольксвагена». «Запоры не проходят». Едва дверь кухни закрылась за ним, как миссис Гавин крикнула. «Я нашла в мусоре один из ваших рассказов, мистер Рейни. Решила, что это может вам понадобиться, и положила его на буфет». Морт не имел ни малейшего представления, о чем идет речь. У него не было привычки бросать неудачные рукописи в мусорное ведро на кухне. А если он и писал какую-нибудь ерунду, особенно в последнее время, то сразу же стирал этот текст, не распечатывая, или откладывал его в специальную папку, лежащую справа от компьютера. Рейни даже не вспомнил о человеке в черной квакерской шляпе с изборожденным морщинами лицом. Мор достал из холодильника 2 тарелки с какими-то бесформенными остатками, обнаружил бутылку пепси и открыл ее. Бросая пластмассовый стаканчик в мусорное ведро, он увидел прикрепленную скрепкой к буфету рукопись. Ее титульный лист был забрызган апельсиновым соком. Но все остальное было в порядке. Теперь он вспомнил. Правильно. Джон Шутер. Один из представителей племени безумцев, филиал Миссисипи. Глотнув пепси, Морт взял рукопись, переложил титульный лист лицом вниз и увидел наверху первой страницы. «Джон Шутер. До востребования. Делла Коурт, Миссисипи. 30 страниц, около 7500 слов. Продаются права на первую публикацию «Северная Америка». Джон Шутер. «Секретное окно. Секретный сад». Рукопись набрана на дорогой бумаге и аккуратно переплетена, но пишущая машинка была совсем никудышной. Судя по изношенному шрифту, с буквами кривыми, как зубы старика. Он прочел первое предложение, затем второе, третье, потом остановился на несколько секунд, чтобы встряхнуться. Тот Дауни считал, что женщина, укравшая вашу любовь, которая составляла единственную ценность вашей жизни, была уже не совсем женщиной. Поэтому и решил ее убить. Он решил, что сделать это лучше всего в укромном месте, там, где сходились стены дома и амбара, образовывая острый угол. Он решил, что сделать это лучше всего там. Еще у его жены был сад. «Ах, черт!» — сказал Морт и положил рукопись, задев рукой бутылку пепси. Жидкость вспенилась, зашипела на стойке и потекла вниз по шкафу. «Ах, черт!» — выкрикнул он. Миссис Гавин поспешила ему на помощь и быстро все убрала. «Ничего страшного. Вы так закричали, что я решила, будто вы порезали горло. Вы не могли бы чуть подвинуться, мистер Рейни?» Он подвинулся, и первым делом она взяла со стойки рукопись и сунула ему в руки. Листы совсем не пострадали. Жидкость потекла мимо. Когда-то у него было довольно неплохое чувство юмора, во всяком случае, Мор так считал. Но сейчас, взглянув на пачку бумаг у себя в руках, он лишь скривился в кислой гримасе. «Прямо сказка про белого бычка», — подумал он. «Если вы хотели испортить ее, заметила миссис Гавин, кивая на рукопись и доставая из-под раковины тряпку, — «то вы были на верном пути». «Она не моя», — резко ответил Морт и тут же понял, как смешно это прозвучало. Вчера, когда он уже протянул руку, чтобы взять рассказ у того человека, он подумал о том, как велика сила внушения. Очевидно, это относится ко всем чувствам человека, потому как первое, что Морт ощутил, прочитав эти четыре предложения, было чувство вины. А разве не это пытался вызвать в нем Шутер, если это, конечно, его настоящее имя? «Вы украли мой рассказ», — сказал он, — «а вор должен мучиться угрызениями совести». «Вы позволите, мистер Рейни?» — спросила миссис Гавин, держа в руках тряпку. Он отошел, чтобы помощница по дому могла убрать пролитую воду. «Она не моя», — повторил Морт, намереваясь все-таки донести этот факт до ее сознания. «Да-да», — сказала миссис Гавин, вытирая лужи на стойке и отходя к раковине, чтобы выжать тряпку. «Похоже, что действительно не ваша». «Здесь написано, что ее автор — Джон Шутер», — объяснил Морт, снова перекладывая титульный лист наверх. «Видите?» Она соблаговолила взглянуть из вежливости на титульный лист и принялась протирать дверцу шкафа. «А я решила, что это один из ваших... как бишь их там... псевдонимов! Ведь так называются вымышленные фамилии в писанине!» «Я не пользуюсь псевдонимами. У меня никогда их не было». На этот раз она все-таки взглянула на него с деревенской проницательностью и едва заметной иронией. Затем опустилась на колени, чтобы вытереть лужи на полу, и пробормотала. «Вряд ли бы вы сообщили их мне, если бы они у вас были». «Простите, что я такой неловкий». «Это моя работа», — коротко ответила она, даже не взглянув на него. Морт понял намек и удалился. Он остановился на несколько секунд в гостиной, посмотрел на еще не убранный с ковра пылесос, и в голове снова зазвучал голос незнакомца. «Это дело касается только нас с вами. Посторонние тут ни при чем, мистер Рейни. Это касается исключительно нас с вами». Морт постарался вспомнить лицо странного гостя. Сделать это оказалось несложно. Благодаря своей профессии писатель хорошо запоминал лица и жесты. Вспомнив все до мельчайших деталей, Морт пришел к твердому убеждению — это не просто невольное заблуждение или причудливый способ знакомиться со знаменитыми писателями. Этот человек еще вернется. И Морт Рейни решительно направился в кабинет, также решительно сворачивая на ходу рукопись в трубочку. Глава 4. Три стены кабинета занимали книжные полки. И на одной из них висящие в стороне от других, стояли написанные им книги. Тут были разные издания, американские и иностранные. Всего за свою карьеру Морт Рейни опубликовал 6 книг, 5 романов и сборник рассказов. Поначалу его рассказы и первые 2 романа нравились только родственникам и ближайшим друзьям. Но третий роман «Мальчик учителя музыки» сразу же стал бестселлером. После того, как Мор добился признания, ранние работы были переизданы и хорошо продавались, но не пользовались такой же популярностью, как его поздние произведения. Сборник рассказов назывался «Каждый бросает по монете», и большинство вошедших в него рассказов первоначально были опубликованы в мужских журналах, где их украшали фотографии женщин, на которых не было ничего, кроме толстого слоя грима. Но один рассказ впервые увидел свет в известном журнале мистических историй Эллери Куина. Рассказ назывался «Посевной сезон», и именно его Морт сейчас нашел в своем сборнике. «Женщина, укравшая вашу любовь, которая составляла единственную ценность вашей жизни, была уже не совсем женщиной». Так, по крайней мере, считал Томми Хэвилок. Он решил убить ее. Даже знал место, где бы мог сделать это, очень подходящее место. В маленьком саду, который она устроила в углу, образованном стенами дома и амбара. Морт сел и медленно перечитал оба рассказа, переводя взгляд с одного текста на другой. Добравшись до середины, он понял, что читать дальше уже не обязательно. Кое-где встречались маленькие стилистические различия, но основная часть текста совпадала полностью, слово в слово. В обоих рассказах герой убивал свою жену. В обоих рассказах жена была холодной стервозной сукой, неспособной на любовь. Ее не интересовало ничего, кроме ее сада и консервирования овощей. В обоих рассказах убийца хоронит супругу в ее саду, а потом заботливо ухаживает за садом и выращивает удивительный урожай. В варианте Мортона Рейни это были бобы, у шутера кукуруза. В обеих историях убийца в конце концов сходит с ума, и в момент, когда его обнаруживает полиция, он жадно пожирает свой урожай и объясняет, что должен был избавиться от нее, что рано или поздно неминуемо должен был избавиться от нее. Морта никогда не считал себя знатоком жанра ужасов. В «Посевном сезоне», по сути, не было ничего ужасного и сверхъестественного, и все-таки у читателей от этого небольшого рассказа бегали мурашки по коже. Эми, дочитав его до конца, поежилась и сказала: «Наверное, это действительно хороший рассказ, но слишком мужской. Боже, Морт, какая куча дряни!» У него и самого этот рассказ вызывал подобные чувства. Пейзажи «Посевного сезона» совсем не располагали к путешествиям и вовсе не являлись сердцем истории. Но все-таки Морт считал, что неплохо поработал, а уж описание домашнего быта Тома Хэвилока ему просто удалось. Это признали и редактор журнала мистических историй Эллери Куина, и читатели. Рассказ вызвал благоприятную почту. Редактор просил написать для них что-нибудь еще, но с тех пор Морт не писал ничего хотя бы отдаленно похожего на «Посевной сезон». «Я знаю, что справлюсь с этим», — сказал Тодд Дауни, вылавливая из кипящего котла еще один початок кукурузы. «Я уверен, что со временем все связанное с ней канет в лету». Так закончил свой вариант шутер. «Я уверен, что смогу справиться с этим делом», — сказал им Том Хэвилок и выловил из переполненного кипящего котла еще одну порцию бобов. «Я уверен, что со временем ее смерть станет тайной даже для меня самого». Так закончил рассказ Морт Рейни. Морт закрыл книгу и задумчиво поставил ее на полку. Затем он сел за стол и принялся медленно и методично исследовать его ящики. Стол был большим, таким большим, что заносить его в комнату пришлось по частям. Ящиков было огромное множество. Этот стол считался неприкосновенной собственностью писателя. Ни Эми, ни миссис Гавин никогда не открывали его, и в ящиках было полно всяческого хлама, скопившегося за многие годы. Прошло 4 года с тех пор, как Морт бросил курить, и если в доме до сих пор остались какие-нибудь сигареты, то они могли быть только здесь. Если бы он их сейчас нашел, то закурил бы. Хотя обычно не переносил запаха дыма. Если бы сигарет не оказалось, то уже ничего страшного, копаясь в этом хламе, Морт успокаивался. Старые письма, которые отложил, чтобы ответить на них, но так и не сделал этого, теперь казались настоящим антиквариатом, от них веяло чем-то таинственным. открытки, которые он купил, но так и не отправил, кипы рукописей, коробка со старыми кнопками, конверты, скрепки, оплаченные счета. Он мог, как в срезе земной коры, проследить геологические слои, застывшие останки проведенных здесь летних месяцев. Это успокаивало. Он покончил с одним ящиком и перешел к следующему, все время думая о Джоне Шутере и о только что прочитанном рассказе Джона Шутера. В своем рассказе, черт побери. Самым очевидным был тот факт, что после чтения этого рассказа ему необходима была сигарета. Такая потребность за последние 4 года возникала у него не впервые. Были времена, когда едва Морт замечал, что кто-нибудь в соседнем автомобиле выпускает клубы дыма, у него моментально возникало яростное желание закурить. Но ключевым словом всегда оставалось определение «моментально». Такие вспышки быстро проходили, как летний шквал дождя. Внезапно с неба падала слепая серебристая дождевая завеса, а через 5 минут уже снова сияло солнце. Он никогда не испытывал потребности свернуть по дороге к ближайшему магазинчику за пачкой сигарет или покопаться в поисках случайной сигареты в бардачке, как рылся сейчас в своем столе. Морт чувствовал себя виноватым, и это было просто нелепо. Он не крал рассказы у Джона Шутера. Он прекрасно знал, что не делал этого. И все-таки рассказ действительно был украден, а иначе быть не могло. Морт не мог поверить в то, что 2 разных человека могли случайно написать такие похожие тексты. Значит, вероятнее всего, именно Шутер украл рассказ у него. Ну, разумеется. Это было ясно как день, как нос на его лице, как круглая черная шляпа на голове Джона Шутера. И все-таки Морт по-прежнему был расстроен, чувствовал себя выбитым из колеи, виноватым. Он ощущал себя проигравшим в какой-то странной игре, для которой не мог найти подходящего слова. Но почему? Что ж, потому что... В этот момент Мор достал из ящика ксерокопию романа «Мальчик учителя музыки», и там под бумагами обнаружил пачку сигарет «Лаам». Интересно, выпускают ли сейчас такие сигареты? Он не знал. Пачка была старой, смятой, но определенно не пустой. Он вытащил ее, осмотрел со всех сторон. Исходя из законов залегания, или, выражаясь научнее, столоведения, он определил, что купил эту пачку в 1985 году. Он заглянул внутрь пачки и увидел 3 маленьких гвоздика, какими забивают крышку гроба. Они были уложены в ряд. «Путешественники во времени из другой эпохи», — подумал Морт. Он сунул одну из сигарет в рот и отправился на кухню, чтобы взять спички из коробки на камине. Путешественники во времени из другой эпохи пробрались сюда сквозь года и столетия. Терпеливые цилиндрические странники, чья миссия — ждать. Терпеливо ждать подходящего момента, чтобы наставить меня на путь, ведущий к раку легких. Кажется, наконец-то их время пришло. «Наверняка у них отвратительный вкус», — произнес он в пустом доме. Миссис Гавин уже давно ушла. И подпалил кончик сигареты. Впрочем, сигареты оказались отнюдь неотвратительными. На вкус они были довольно хороши. Морт направился в свой кабинет, выпуская клубы дыма и чувствуя приятное головокружение. «Ах, проклятая живучесть пагубных привычек!» — подумал он. «Как сказал Хемингуэй, не этим августом, не этим сентябрем. В этом году ты можешь делать все, что тебе угодно. Но придет время». Оно всегда приходит. Рано или поздно ты снова сунешь что-нибудь в свой большой старый рот. Выпивку, сигареты, может быть, дуло пистолета. Не этим августом, не этим сентябрем. К сожалению, был октябрь. Исследуя более поздний слой залеганий в столе, он обнаружил старую банку с солеными орешками. Банка была еще наполовину полной. Попробовать орехи он не решился, но крышка банки оказалась отличной пепельницей. Морт сел за стол, посмотрел на озеро, как и миссис Гавин, лодки, которые раньше там плавали, тоже исчезли. Насладился своей старой отвратительной привычкой и обнаружил, что теперь может думать о Джоне Шутере и о рассказе Джона Шутера, даже не теряя самообладания. Безусловно, этот человек принадлежал к племени безумцев. Теперь в этом не было никаких сомнений. Что же касается того, что Морт испытал, когда обнаружил, что рассказы действительно очень похожи, Что ж, литературное произведение всегда представляет собой предмет. Конкретный предмет. Во всяком случае, к нему можно относиться как к конкретному предмету, особенно если кто-то покупает его у вас. Но в другом, более высоком смысле, оно вовсе не является предметом. С одной стороны, любой рассказ столь же конкретен, как ваза, стул или автомобиль. Он представляет собой чернила на бумаге, хотя дело вовсе не в чернилах и не в бумаге. Морта часто спрашивали, откуда он берет свои идеи, и хотя писатель посмеивался над этим вопросом, при этом его всегда охватывал смутный стыд, потому что в глубине души он чувствовал свою неискренность. Казалось, все вокруг думают, будто где-то существует центральный склад идей, точно так же, как существует кладбище слонов или легендарный потерянный город золота. А у Морта есть секретная карта, с помощью которой он может ездить туда и обратно. Морт Рейни должен помнить, где именно он был, когда к нему приходила определенная идея. Писатель знал, что идея часто появлялась в результате того, что он увидел или почувствовал некую странную связь между предметами, событиями или людьми, между которыми прежде вроде бы и не было никакой связи. Именно таким образом в его голове рождались замыслы, которые позже воплощались в рассказы и романы. Что же касается того, почему именно Морт видел и чувствовал эти связи, и почему, заметив их, испытывал желание описать их, об этом он не имел ни малейшего представления. Если бы Джон Шутер пришел к нему и вместо того, чтобы сказать «Вы украли мой рассказ», сказал бы «Вы украли мою машину», Морт быстро и решительно справился бы с ним, даже если бы речь шла о машинах одной модели, одного цвета и года выпуска. Он бы показал человеку в черной шляпе паспорт на свой автомобиль, предложил бы ему сравнить номер на розовой карточке с тем, что выбит над дверцей, и прогнал бы этого Шутера прочь. Но когда у вас появляется идея рассказа, никто не дает вам под нее закладную. За рождение идеи проследить невозможно. Разве можно получить закладную по то, что нельзя увидеть, потрогать, понюхать? Когда вы продаете свое произведение, вам прежде всего предстоит понять всю систему финансовых взаимоотношений. Вам предстоит выдержать множество неприятностей, так как эти ублюдки из журналов, газет, книжных издательств и кинокомпаний будут всячески стараться сбавить цену. Но сама идея приходит к вам свободной, чистой и не связанной никакими финансовыми отношениями. «Вот в чем дело», — решил Морт. Вот почему он испытывал чувство вины, хотя точно знал, что ни слова не переписал у фермера Джона Шутера. Он чувствовал вину, потому что творчество всегда чуть-чуть похоже на воровство. И здесь уж ничего не изменишь. Просто случилось так, что Джон Шутер оказался первым, кто бросил ему в лицо это обвинение. Морт понял, что в глубине души уже давно ожидал чего-то подобного. Морт смял сигарету и решил было вздремнуть, но подумал, что для оздоровления как умственного, так и физического состояния было бы неплохо что-нибудь съесть, почитать часа полтора, а затем немного прогуляться у озера. Он слишком много спал, а это один из признаков депрессии. Но, не дойдя до кухни, он свернул в гостиную и оказался возле длинной кушетки, стоящей у стеклянной стены. «Чёрт с ним!» — подумал Морт, подкладывая одну подушку под шею, а другую под голову. «У меня депрессия!» Перед тем, как погрузиться в сон, он мысленно несколько раз повторил. «Я ему еще покажу. Не такой уж он и крутой. Просто плагиатор».